2.
Когда Норман понял, что маска как будто прилипла к лицу и никак не желает сниматься, он не на шутку перепугался. Но прежде чем страх превратился в панику, Норман увидел неподалеку одну штуку, которая тут же заставила его забыть о маске. Он чуть-чуть спустился по склону холма и присел рядом с вещью, которая валялась в траве. Он поднял свитер, повертел его в руках и отшвырнул в сторону. Потом он поднял с травы куртку. Да, именно эта куртка на ней была. Черная мотоциклетная куртка. У этого парня есть мотоцикл, и она с ним каталась и вжималась промежностью ему в задницу. Куртка явно ей велика, подумал он. Стало быть, это его куртец. Этот козел одолжил ей куртку. Мысль привела его в ярость. Он в сердцах плюнул на куртку и отшвырнул ее прочь. Потом он поднялся и огляделся по сторонам. «Сука!» — пробормотал он. «Грязная лживая сука!»
«Норман!» —
раздался крик из темноты, и на секунду у него перехватило дыхание. «Она где-то рядом», — подумал он. «Черт меня подери, она совсем близко. Похоже, в том здании». Он замер на месте, дожидаясь, пока она снова не закричит. И через пару секунд дождался.
«Норман, я здесь, внизу!»
Его руки вновь потянулись к маске, но на этот раз он не пытался ее снимать. Он ее просто погладил. «Да здравствует бык», — сказал он под маской и начал спускаться к развалинам храма. Ему показалось, что он видит следы, ведущие туда, примятые стебли высокой травы, где, возможно, прошла она. Но в неверном свете луны было сложно сказать наверняка. А затем, словно для того, чтобы подтвердить, что он идет в правильном направлении, из темноты снова донесся ее издевательский голос.
«Я здесь, Норман!»
Как будто она совсем его не боялась, как будто она только его и ждала. Сука!
«Стой, где стоишь, Роза!» — сказал он. «Просто стой, где стоишь!»
У него был с собой полицейский револьвер, но он не особенно на него рассчитывал. Он не знал, будет ли толк, если стрелять внутри галлюцинации, и ему не хотелось это проверять. Тем более, что со своей милой бродячей Розой он собирался общаться вплотную, а не на расстоянии пистолетного выстрела.
«Норман, в этой дурацкой маске ты выглядишь как идиот. Я уже не боюсь тебя, Норман!»
«И очень зря, сука», — подумал он. «Скоро ты это поймешь».
«Норман, ты идиот!»
«Ладно, может, она уже и не в здании. Прошла его насквозь и вышла с другой стороны. Но это не важно. Если она думает, что ей удастся его обойти на площадке, она глубоко заблуждается. Он ей устроит большой сюрприз. Самый большой сюрприз в ее жизни. Последний сюрприз».
«Да ты просто дубина! Неужели ты думаешь, что сумеешь меня поймать? Глупый старый бык!»
Он взял немного правее, стараясь передвигаться как можно тише и постоянно напоминая себе, что не стоит вести себя как бык в посудной лавке. Он остановился у подножия каменной лестницы, ведущей к храму. Теперь он увидел, что это был храм, как в тех мифах, которые сочиняли древние греки, когда отдыхали от педерастичных забав. И внимательно оглядел строение. Храм давно развалился и превратился в руины, но это мрачное место его не пугало. Наоборот, он почему-то чувствовал себя здесь как дома.
«Норман! Ты что, не хочешь со мной поговорить?»
«Мы сейчас поговорим, даже не сомневайся», — прорычал он. «Мы с тобой обязательно поговорим. И очень серьезно поговорим, ты сука!»
В высокой спутанной траве справа от ступенек он заметил огромную каменную голову, сосредоточенно глядящую в небо. 5 шагов, и Норман был рядом. Он смотрел на нее 10 секунд или даже больше, пытаясь убедиться в том, что он видит именно то, что видит. Да, все правильно. У этой каменной головы было лицо его папеньки. Лунный свет отражался в пустых глазах.
«Ну, привет, старый хрен. А ты что тут делаешь?»
Каменный папаня ничего не сказал, зато отозвалась его дрожайшая половина.
«Норман! Чего ты ждешь, мать твою? Норман!»
«Хорошим ее научили словечком, помимо всего прочего», — заметил бык.
Только теперь его голос звучал у Нормана в голове.
«Сразу видно, она общается с замечательными людьми, которые изменили всю ее жизнь». «Сука!» — его глухой голос дрожал от ярости. «Ах ты, сука!»
Он отвернулся от каменной рожи, борясь с желанием подойти и плюнуть ему в глаза, как он плюнул на куртку. А еще лучше — расстегнуть ширинку и помочиться на него. Но сейчас было не время для игр и забав. Он быстро поднялся по ступенькам, ведущим ко входу в храм. Каждый раз, когда его нога опускалась на камень, он чувствовал жуткую боль, которая отдавалась в спине, и, что самое поганое, в челюсти. Казалось, что только маска удерживает ее на месте. Боль была просто невыносимой. Он пожалел, что не захватил с собой аспирин из аптечки в патрульной машине.
«И как она только осмелилась, Норми!» — прозвучал шепот у него в голове.
Это был голос отца, но Норман впервые слышал, чтобы отец говорил так встревоженно и неуверенно.
«Как она только осмелилась! Что с ней случилось?»
Занеся ногу над последней ступенькой, он пару секунд помедлил. Лицо болело, челюсть, казалось, сейчас отвалится, как незакрепленное колесо.
«Я не знаю, и мне плевать», — ответил он призрачному голосу. — «Но я скажу тебе одну вещь, папуля, если это, конечно, ты. Когда я ее найду, я сделаю так, что оно отслучится обратно, причем в спешном порядке. Можешь принять это к сведению».
— «А ты уверен, что у тебя получится?» — спросил голос.
И Норман, который уже собрался идти дальше, снова остановился и прислушался, наклонив голову набок.
«Знаешь что? Кажется, тут можно сделать умнее», — продолжал голос. «Просто оставь все как есть. Я знаю, как это звучит, но я все же выскажу свои соображения, Норми. Я все-таки старше и опытней, согласись. Если бы за штурвалом был я, я бы сейчас развернулся и отправился бы в освояси, туда, откуда пришел, потому что здесь все неправильно. Здесь все вообще через задницу. Я не знаю, что это за место, но я нутром чувствую, это ловушка. И если ты туда сунешься, у тебя могут возникнуть серьезные неприятности. Гораздо серьезнее, чем сломанная челюсть или маска, которая не желает сниматься. Может быть, ты вернешься обратно и дождешься ее у нее в квартире?»
«Потому что они придут за мной, папа», — отозвался Норман.
Его потрясла та настойчивая уверенность, которая звучала в отцовском голосе, однако он не желал признаваться в этом.
«Придут полицейские и меня арестуют, причем еще до того, как я почувствую запах ее духов. «А еще она меня обматерила, сказала мне твою мать. Она стала шлюхой, это видно уже потому, как она теперь разговаривает».
«Да наплюй ты на то, как она разговаривает, идиот. Если она испортилась, пусть себе загнивает со своими новыми подружками. Может, еще не поздно вырубить эту херню, пока она не взорвалась тебе в морду?»
Он все же задумался. «Может, и вправду?» А потом поднял глаза и увидел надпись над входом в храм.
«Та, кто украла кредитку мужа, недостойна жить на земле».
Все сомнения разом исчезли. Он больше не станет слушать своего малодушного, похотливого папашу, который только и умеет, что щупать мальчишек за интересное место. Он зашел в храм и попал во влажную темноту. Правда, что-то все-таки было видно. Лунный свет сочился через узкие окна храма, освещая развалины, которые подозрительно напоминали ту церковь в славном маленьком городе Обревилле, куда ходили молиться Роза и вся ее благочестивая семейка. Он прошел по ковру из опавших листьев, и когда откуда-то из-под темного потолка спустилась целая стая летучих мышей и закружилась возле его лица с противным пронзительным верещанием, он лишь отмахнулся и пошел себе дальше.
«Пошли к черту, сукины дети!»
Он прошел через узкую дверь справа от алтаря и оказался на каменном крыльце с той стороны храма. Впереди были колючие заросли, и на одном из кустов Норман увидел какой-то клочок материи. Он протянул руку, взял его и внимательно осмотрел. При таком освещении не скажешь, наверняка, но ему показалось, что лоскуток был красного цвета. Красного или темно-розового? Как-то странно все это. На ней же не было ничего красного. Ему показалось, что она была в джинсах, но у него в голове все давно перепуталось. Даже если она была в джинсах и куртке, которую ей одолжил этот козел-членосос, куртку она сняла, и, возможно, под ней... У него за спиной раздался непонятный звук, как будто флажок хлопал на ветру. Норман обернулся, и летучая мышь вцепилась ему в лицо, скаля зубастую пасть и молотя крыльями по щекам. Его рука сама потянулась к пистолету, но потом он передумал. Он просто схватил мышь за крылья и резко рванул их в разные стороны, как какой-нибудь рехнувшийся баянист свой баян. Он дернул с такой силой, что мышь разорвала пополам, и ее внутренности вывалились ему на ботинки.
«Сама напросилась, паскуда», — сказал Норман и зашвырнул останки в темноту.
«Ты у нас самый крутой истребитель летучих мышей, Норман».
Господи, ее голос звучал так близко, прямо у него за спиной. Он обернулся так резко, что чуть не свалился с крыльца.
Дорога за храмом спускалась к ручью, и на ней, на полпути к роще, точнее, к какому-то мертвому саду, стояла его бродячая роза. Просто стояла себе в лунном свете и смотрела на него. С первого взгляда его поразили три вещи. Во-первых, она была вовсе не в джинсах. На ней было красное мини-платье, как будто с костюмированной вечеринки на тему Древнего Рима в каком-нибудь заштатном борделе. Во-вторых, она перекрасила волосы и теперь стала блондинкой. И прическу носила совсем другую. И в-третьих, она была... очень красиво.
«Летучих мышей и женщин», — холодно проговорила она. «И больше ты ни на что не способен. Знаешь, Норман, мне тебя даже жалко. Ты вообще не мужчина на самом деле. И эта глупая маска мужчиной тебя не сделает».
«Я убью тебя, сука!» Норман спрыгнул с крыльца и побежал вниз по склону, туда, где стояла она.
и его рогатая тень неслась следом за ним по мертвой траве, залитой бледным светом луны.